Библия играет очень важную роль в жизни каждого христианина. Есть церкви, которые в меньшей степени акцентируют Библию, заменяя ее чем-то другим. Есть церкви, которые в большей степени видят важность Священного Писания и ее центральную значимость в жизни каждого человека. Тем не менее, как бы то ни было, христианство без Библии невозможно. И исходя из того, что мы видим, написанное в Священном Писании, мы знаем, что Библия является единственным объективным источником, посредством которого мы можем знать Бога и можем знать Его волю. Когда мы говорим о исследовании Библии, когда мы говорим о понимании того, что Библия говорит к нам и как она формирует нашу жизнь или наши подходы к жизни, мы часто сталкиваемся с явлением, когда люди подходят к Библии селективно или избирательно, то есть они подходят к каким-то некоторым только местам Священного Писания, они цитируют только некоторые стихи, которые показались им немножечко ближе, немножечко, может быть, значимее. Таким образом, они пользуются благами этих истин, которые они там читают, но, к сожалению, если человек упускает из вида общий характер Священного Писания, он очень часто не получает того богатства или той силы, которая изначально заложена в Библию для того, чтобы быть источником жизни для каждого христианина, для каждого из нас. И когда мы взялись за этот проект исследовать всю Библию, когда мы шли шаг за шагом, исследовали книгу за книгой, нашей целью было попробовать нарисовать общую картину, попробовать увидеть вот этот гигантский план, который у Бога был изначально, чтобы мы могли, читая потом каждую отдельную главу или даже стих, когда вы читаете, чтобы вы понимали, где он находится, вы понимали общий контекст, какую роль этот стих играет в жизни или в общем Божьем откровении, естественно, в жизни каждого из нас. Но даже в это время, исследуя книгу за книгой, мы попадаем в искушение потерять большую картину. Поэтому я решил сделать еще один такой обобщающий урок, еще одну обобщающую проповедь, чтобы мы вместе с вами посмотрели на всю Библию. Если мы посмотрим на Библию и будем сравнивать ее или попытаемся сравнить ее с многочисленными другими религиозными книгами, с книгами, которые являются писаниями священными для тех людей, представителей разных религий, то мы можем увидеть колоссальную разницу между Библией и всем остальным. Эта разница или один из элементов этой разницы заключается в том, что Библия представляет собой наиболее рациональное, наиболее полноценное и наиболее ясное объяснение всего концепта жизни. Библия – это книга, которая представляет нам начало истории человечества и ее конец. И между этим началом и завершением есть вполне ясное логическое развитие от начала до конца. Конечно, мы не можем знать всех деталей. Библия не претендует на то, что в ней описано абсолютно все, во всех оттенках, во всех полутонах, все то, что вовлекает в себя жизнь человека и ее духовные составляющие. Но в Библии есть достаточно для того, чтобы каждый человек мог представить для себя ясный концепт начала и конца. Ясный концепт всего плана, который есть у Бога для человечества. Если посмотреть просто, то Библия – это большая история человечества. Что особенно интересно или уникально, когда мы говорим о Библии в этом свете, то это то, что Библия была написана более чем 40 отдельными людьми. Многие из этих людей жили совершенно в разные периоды времени, и они были совершенно из разных классов общества. Библию писали или библейскими, или человеческими авторами Библии были цари, как царь Давид. И были пастухи некоторые, или рыбаки, или люди, которые совершенно очень малоизвестны. Вот такой широкий спектр авторов. Причем эти все авторы, большинство из них никогда не видели друг друга, не знали друг друга, не имели возможности собраться и договориться о чем-то, что они будут писать, так как они жили на протяжении примерно 1500 лет, то есть примерно 15 веков, немножко больше 15 веков. И на протяжении этих 15 веков, мы знаем, писалось Священное Писание. Тем не менее, несмотря на эту всю разношерстность авторов, несмотря на этот огромный, гигантский промежуток времени, Библия представляет собой единое целое. Хотя книги, которые там есть, они написаны в разных жанрах, даже разным языком. Мы знаем, что 3 разных языка используются в написании, использовалось в написании Священного Писания Библии. Это древнееврейский, это арамейский, часть книги Даниила написана на арамейском, вот, и древнегреческий, Новый Завет написан на древнегреческом. Несмотря на все это различие, Библия пронизана одной темой, у нее есть одна цель. Если мы посмотрим на такую очень упрощенную схему, как Библия представляет нам начало и конец всего того, что происходит здесь на земле, мы можем увидеть примерно такую схему. Мы можем увидеть, что если мы возьмем вот эту линию времени, вот, то вот это, вот здесь написано «сотворение человека». То есть был момент, когда человек, Бог создал человека. Что-то было до того, и мы немножечко позже коснемся, что же было до сотворения человека. Сразу же примерно в это время произошло грехопадение, и вот этот весь большой период, он здесь очень короткий у нас, но он в действительности занял несколько тысяч лет, этот большой период, он представляет собой не что иное, как подготовку к искуплению. То есть мы не знаем, почему нужно было несколько тысяч лет. Мы не знаем всего, что Бог достиг за это время, но мы точно знаем, что Бог избрал за это время народ. Мы знаем, что Он дал этому народу закон. Мы знаем, что этот народ не смог исполнить закон, и хотя Бог был очень долготерпеливым по отношению к людям, но люди пришли к ясному доказательству того, что они в самых совершенных условиях и при самом совершенном законе не способны его исполнить. И мы знаем, что после этого было обещание Нового Завета, то есть нового типа взаимоотношений между Богом и людьми. То есть это все было вот в этот период времени, подготовка к искуплению между грехопадением и пришествием Иисуса Христа. Вот эта точка искупление, но оно подразумевает в себе не только сам Голгофский крест, но и все то, что было с момента воплощения Сына Божьего, то есть с момента рождения Иисуса Христа на земле, то есть когда Иисус принял человеческую плоть, когда Бог Сын принял человеческую плоть, это уже было конкретное начало искупления, то есть Бог стал человеком, Божий Сын стал частью человеческой семьи. И это уже очень серьезный элемент искупления. То есть, когда мы говорим об искуплении, мы должны ясно понимать, что это не только Голгофа, не только крест, но это рождение, то есть принятие человеческой плоти. Бог стал человеком. Больше того, это праведная жизнь Бога-человека Иисуса Христа. Это Его способность исполнить весь закон, практически реализованная в Его жизни. Это Его возможность сопереживать, прочувствовав все сложности жизни человека на земле. Вот. И дальше это Голгофский крест, Его смерть, Его воскресение и Его вознесение. Вот эти элементы, 5 элементов получается, то есть это рождение, это праведная жизнь, это смерть на кресте, это воскресение и вознесение. 5 вот таких ключевых элементов входят вот в этот шаг искупления. И после этого начинается следующий период, в котором мы сейчас живем, период созидания церкви. Мы не будем здесь говорить о разных вещах, которые связаны с последним временем. Если мы упростим и посмотрим на упрощенную схему, то мы знаем, что закончится все это следующим – прославление человека, вечное и полное соединение церкви с Богом. То есть, посмотрите, мы видим две точки. Начало сотворения человека, потом после завершения всей истории прославление человека. Человек будет прославлен, то есть люди получат такое же прославленное тело, которое было у Иисуса Христа, и они не просто получат это прославленное тело, а они будут неразрывно, неотъемлемой частью общения с Богом, которое никогда не разорвется, потому что Дух Божий живет, и Он практически будет объединять всех нас в Новом Иерусалиме, в этой скинии Бога с человеками. То есть вот это история человечества. Библия говорит нам о смысле жизни. И не просто о смысле вашей жизни, или моей жизни, или жизни отдельного человека. Библия говорит о смысле жизни вообще. Это единственная книга, которая объясняет рационально и здраво весь процесс того, что существует во Вселенной. То есть она представляет нам очень ясный концепт смысла существования Вселенной. Так вот, говоря об этом смысле, говоря об этом процессе, о том, что происходит здесь во Вселенной, здесь на Земле, мы можем увидеть в Библии одну очень ясно выраженную доминирующую тему. Как вы видите, центральная точка во всей этой истории – искупление. И главным действующим лицом в связи с этим является Искупитель. Конечно, если вы посмотрите на Священное Писание, то вы ясно увидите, что главный герой в Библии – Бог. Но когда Бог имеет дело с человечеством, то главный агент Божий, который помогает поднять человечество до уровня прославления, главным агентом является вторая личность Божества – Божий Сын, который принял человеческую плоть и который совершил искупление. Вот почему, когда мы говорим о Библии, мы говорим о книге об Агнце. То есть мы можем ясно быть уверенными в том, что эта книга представляет нам историю Агнца, то есть историю Искупителя. Если вы помните ситуацию, которая описана в Евангелии от Луки, 24 глава, когда Иисус Христос встречается или присоединяется к двум ученикам, которые идут из Иерусалима в Эммаус. Вот, это было после того, когда Христос умер и воскрес уже. И они находятся в очень печальном состоянии. И когда этот человек спрашивает, от чего вы печальны, они говорят ему, ну ты ж посмотри, ты разве не знаешь, что произошло, что такая значит, беда случилась, что вот мы думали, что он пришел избавить народ израильский, а вот он уже 3 дня, как он мертв. Вот, и тогда Христос им отвечает следующее, слушайте, 25 стих. «Тогда Он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем в Писании». Заметьте, это слова самого Иисуса Христа. И Иисус Христос встречается с этими двумя учениками, и Он видит их печальными. Они печальны, потому что их учитель умер или его распяли. Вот, и поэтому потеряна надежда, потеряно все, с чем они связывали свою жизнь в будущем. И несмотря на все это, Иисус обращается к ним и говорит о том, что у них было основание, чтобы не печалиться. И это основание, оно находилось в Ветхом Завете. То есть, оказывается, книги Ветхого Завета говорят достаточно много об Иисусе Христе, о том, что должно произойти, об Искупителе, что у учеников было основание, находясь даже в самых сложных переживаниях распятия и смерти их любимого учителя, даже в самых сложных переживаниях не потерять присутствие Духа, не потерять упование и надежды. И он говорит о том, он, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании. То есть Ветхий Завет говорит об Искупителе и говорит об искуплении. У нас, конечно, не будет возможности сегодня посмотреть на весь Ветхий Завет, понятно, 39 книг и достаточно больших объемных. Но мы посмотрим сегодня на некоторые штрихи в Ветхом Завете, которые говорят нам, очень ясно говорят об Искупителе, которые соединяют вот эту всю цепочку. Они соединяют в единое целое всю историю человечества от начала, от сотворения мира или даже до сотворения мира и до самого конца. Одним из основных символов искупления, который указывает на Искупителя, является Агнец. Мы встречаем этот термин на протяжении всей Библии в разных книгах. Вот, и мы посмотрим на его роль, на его место и на то, как он представлен в различных книгах Священного Писания. Кто такой Агнец? Несколько слов. Агнец, прежде всего, это молодой ягненок или козленок, который посвящался для жертвоприношения. То есть это не обязательно только маленькая овечка. То есть это маленькое животное из разряда чистых и годных к жертвоприношению. Например, в книге Исход, 12 глава, 5 стих, когда сказано о пасхальном агнце, там сделана такая оговорка. Посмотрите, агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний, возьмите его от овец или коз. То есть это жертвенное животное. Если мы посмотрим на более такой емкий перевод этого слова, этого термина, что такое агнец, это жертвенное животное, которое было, соответствовало необходимым условиям для того, чтобы его приносили в жертву. Хотя Бог позволял народу израильскому приносить и другие жертвы. Вы знаете, были хлебные жертвы. Бедные люди, которые не могли агнца принести, они им разрешалось голубя принести. То есть были и другие жертвы, но тем не менее агнец, он безусловно доминирует во всей системе жертвоприношения, и это неспроста. Это неспроста, потому что он играет существенную, очень важную роль во всем плане искупления и во всей общей картине Библии. Мы отметим некоторые, как я уже сказал, некоторые элементы. Мы коснемся 6 элементов в Ветхом Завете и 4 в Новом Завете. Давайте мы начнем с того, что указано в Новом Завете, но то, что было еще до того, как Ветхий Завет появился. Агнец прежде создания мира. В первом послании Петра, в 1 главе, с 17 по 20 стихи, есть очень интересные слова. Апостол Петр обращается к нам и говорит следующее. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Эти стихи очень важны. Ну, во-первых, они говорят нам о том, что еще до сотворения мира у Бога был план. И в соответствии с этим планом нужен был Искупитель. Нужно было искупление. Конечно, здесь сразу много вопросов дополнительных возникает. Люди спрашивают, значит, Бог знал, что будет грех. Бог допустил возможность греха. Значит, все то, что связано со грехом, это значит смерть, это значит зло, которое свирепствует в человечестве, это значит многочисленные трагедии, которые произойдут как результат греха. И для многих людей это очень трудно совместить, как великий и добрый Бог мог позволить это. И, конечно, об этом можно говорить немножко, хотя мы точно знаем, что в рамках наших земных возможностей мы никогда не придем к полному ответу на эти вопросы. Но сегодня даже это не является нашей целью. Мы точно знаем, что еще до того, как появился первый атом Вселенной, был создан план. В соответствии с этим планом необходимо было искупление. Искупление имеет смысл. Если ты вернешь нам еще схему, которая у нас была, если мы посмотрим на эту схему, я думаю, ее нам включат, да, то мы видим, что здесь есть ключевая разница. Вот это вот история Вселенной. вот до истории Вселенной был сотворен, или в самом начале Вселенной был сотворен человек, и мы видим, что после того, когда все закончится, человек будет прославлен. То есть история не бессмысленна. Во-первых, Библия говорит о том, что история линейна, а не спиральна. И во-вторых, Библия говорит о том, что история имеет смысл. Что значит спирально? То есть многие вероучения, религии говорят о том, что все просто повторяется, и просто вот началось маленькое, потом Вселенная развивается, развивается, потом она достигнет какой-то большой, такой, больших пределов, она взорвется, и все начнется сначала, и опять эти все процессы будут каким-то образом спиралеобразно развиваться. То есть есть разные теории истории, развития истории. Так вот, Библия говорит о том, что история линейна, то есть есть последовательное развитие событий, которое имеет разницу между началом и концом, и будет определенный результат достигнут в конце. И мы видим, какой этот результат. Кроме того, мы понимаем смысл того, что здесь происходит. Мы, конечно, не знаем многих-многих деталей здесь. И мы, в принципе, и не можем знать, потому что мы ограничены разумом. И Бог и не ставил целью перед собой объяснить это нам, все многочисленные детали. Но то, что мы видим, начало и конец отличаются. И мы видим, это имеет смысл. История имеет смысл. Так вот, еще вот до истории, вот здесь, эта вся история уже была в Божьих руках. И у Бога был уже план, и не просто был план, а был Агнец. То есть не просто Божий Сын. Агнец, мы уже говорили, это жертвенное животное. Агнец – это тот, кто должен быть принесен в жертву. То есть весь концепт искупления задуман Богом задолго до того, как появилась Вселенная. И так как этот концепт продуман Богом, это означает, что другого варианта не было. Это означает, что это лучший вариант, который существует. Причина, почему мы так считаем, потому что мы точно знаем, что Бог – совершенный Бог, и все решения Бога – это максимально возможная степень совершенства. Так вот, если мы вернемся еще раз к 19 и 20 стихам 1 главы 1 послания Петра, то здесь написано так. «Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». То есть еще до того, как появилась Вселенная, Агнец уже был, и вся история дальнейшая была связана с Агнцем, его задачей, которую он должен был выполнить. И если мы посмотрим на самый конец истории, вы увидите, что самый конец истории связан также с торжеством Агнца. Итак, это первый элемент, который мы видим в Священном Писании. Второй пункт, который говорит о первом свидетельстве, которое появляется в книге «Бытие», свидетельстве об Агнце. Хотя здесь не упоминается слово «агнец», но здесь присутствует концепт, явно присутствует концепт Агнца. Третья глава книги «Бытие», 14-15 стих, передает нам историю, когда сразу после грехопадения Бог объявляет свой суд, обращаясь к дьяволу, обращаясь к змею, который искусил человека. Он говорит ему о том, что на протяжении всей вот этой большой истории будет один очень интересный эффект достигнут. Слушайте, с 14 стиха. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем, будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Если мы еще раз посмотрим на эту схему, если братья нам включат ее еще раз, мы сможем проследить, каким образом вот эта борьба происходила. То есть дьявол – это враг людей и враг Божий. Он искусил человека, и в результате этого произошло грехопадение. Люди были повержены во грех, и в соответствии с этим они были повержены в тление, и они движутся к смерти, то есть к вечному отделению от Бога. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, Бог посылает своего Сына, то есть Бог принимает человеческую плоть. Вторая личность Божества принимая человеческую плоть. Мы знаем, что вот это даже во время вот этой подготовки к искуплению дьявол пытался не допустить. Он боролся с народом израильским, он боролся с царями народа израильского. Он очень много делал для того, чтобы Божью программу остановить. Но его особая активность или агрессивная активность, она была активизирована в особой степени вот здесь. Вот почему мы встречаем такое огромное количество всяких одержимых, бесноватых, которые встречаются со Христом, напрямую говорят, то есть эти бесы говорят со Христом напрямую. То есть такой концентрации действия сил дьявола мы не наблюдаем в другой какой-то точке истории человечества. Вот. И Иисус Христос, мы знаем, вторая глава послания к Колоссянам говорит нам о том, что Иисус Христос на Голгофском кресте наносит поражающий удар дьяволу. Каким образом Он это сделал? Он вырывает у него права на людей. На Голгофе происходит победа, в которой Иисус вырывает у дьявола. Помните, мы подробно разбирали 14 стих 2 главы послания к Колоссянам, где написано о том, что Иисус Христос отобрал, взял у дьявола список наших грехов, или долговую расписку, или претензии против нас, которые есть, и пригвоздил ко кресту. То есть он отобрал у дьявола своей смертью, отобрал у дьявола право на нас. Дьявол получил поражение, он был поражен в то время на Голгофском кресте. В каком смысле? Некоторые говорят, что он уже поражен совсем. Некоторые говорят, что он уже в бездне замкнут, неправильно истолковывая 21 главу книги Откровения. В действительности мы видим, что дьявол продолжает активнейше действовать сегодня. Но он уже побежденный враг, который не имеет права на людей, которые в Иисусе Христе. То есть все, кто в Иисусе Христе, они сокрыты, в безопасности в Иисусе Христе находятся. И это то, что было достигнуто вот здесь, вот в этой точке, победе Иисуса Христа на Голгофском кресте. Но мы знаем, что будет еще битва. Кульминация этой битвы подробно описана в книге Откровения, когда Иисус Христос нанесет последнее поражение дьяволу, и когда то, о чем сказано было в книге Бытие 3.15, оно практически исполнится, когда агнец-паразит или семя жены поразит дьявола и поразит его раз и навсегда. И мы коснемся этого еще немножечко позже. То есть вот этот процесс, он имеет две таких линии. Одна линия – это освобождение человека и прославление его. Вторая – это поражение дьявола и его полное осуждение. Дьявол будет ввержен в озеро Огненное. Итак, мы идем постепенно, начиная с самого начала, и пытаемся проследить эту картину, эту общую линию, агнец на протяжении всей истории. Опять-таки, как я уже сказал, есть буквально десятки мест священного в Ветхом Завете, которые говорят о Христе как об агнце, как о том, кто должен прийти, как об искупителе. И у нас, к сожалению, нет времени, чтобы о всем этом говорить, поэтому мы остановимся буквально на единичных случаях, наиболее ярких ситуациях. Третий шаг, который мы видим здесь же, в книге Бытие, это агнец в жертвоприношении Авраама. Помните историю? У Авраама долго нет детей. Бог пообещал ему, что от вас, от тебя и от Сары произойдет ребенок, который станет отцом огромного количества людей. И через это будет благословенно все население земли. Авраам с Сарой ждут год, два, 10, 15, 25. В конце концов, у них рождается сын. Так вот, через 13 лет после того, как этот сын родился, тогда, когда он уже был подростком, Бог дает самое странное и самое сложное повеление, которое когда-либо можно было услышать от Бога вообще. Бог повелевает Аврааму: возьми сына твоего и пойди на гору Мария, и там принеси его в жертву. Друзья, если люди исследуют Священное Писание, и если исследователь подходит без понимания общей картины того, что происходит во Вселенной, что Бог делает, вот такие места, как 22 глава книги Бытия, будут казаться им настолько странными, настолько жестокими, зверскими, что они, и многие так и делают. Многие люди говорят, я вообще не хочу никакого дела иметь с таким Богом, который заставляет, дает повеление взять своего сына и вести его в жертву. И еще и в конце концов он вообще-то говорит, а мне эта жертва даже не нужна, я просто хотел твои нервы пощупать. Я хотел просто пощупать, насколько же ты же действительно можешь это сделать. То есть люди, которые, если мы будем рассматривать вне общего концепта того, кто есть Бог и какой Божий план, то очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда людям кажется, что они добрее Бога, они святее Бога, они справедливее Бога. Когда мы смотрим на эту общую картину, когда мы смотрим на все то, что происходит, тогда все укладывается в свое собственное место. Как я уже сказал, что это было наиболее странное повеление, но заметьте, что это повеление Бог дает Аврааму после нескольких десятилетий его тренировки. Несколько десятилетий вера Авраама тренировалась. Он где-то проигрывал, где-то побеждал, где-то он малодушничал. Но год за годом его вера становилась все сильнее и сильнее. И вот здесь произошло событие, которое имело чрезвычайно большое значение с самых разных сторон. Первое, мы уже говорили, конечно, что Авраам настолько хорошо знал Бога, что он был уверен, раз Бог сказал, что от Исаака произойдет великий народ, то произойдет одно из двух. Или Бог не допустит, в конце концов, жертвоприношение его сына и остановит, или же Бог воскресит сына. Потому что Бог не может лгать. Он уже проверил в своей жизни это чрезвычайно много раз. Огромное количество возможностей было у него проверить это. Но это одна только локальная значимость этого события. У этого события есть еще и стратегическая или глобальная значимость. Давайте прочитаем с 10 стиха. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего, но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам! Он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына своего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои, и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится». В чем глобальная важность этого события? Дело в том, что гора Мария – это место, на котором впоследствии, это местность, это не одна гора, это не какой-то пик, это, в общем, гряда гор. Вот. И это то место, где впоследствии был основан город Иерусалим. И где-то на том же месте, где-то в том же районе, где Авраам приносил в жертву своего сына, в этом месте однажды Бог Отец пожертвовал своим собственным сыном. Очень интересно, что на этой горе Бог заменил жертву. То есть он, когда Авраам был уже готов это сделать, он берет и останавливает Авраама и дает ему агнца, который, здесь сказано, на горе Иеговы усмотрится. Так вот, на Голгофе должны были быть мы, должен быть вот тот народ, те, кто сейчас спасенные, все люди земли. Они должны бы взять весь вот этот гнев, но Бог усматривает агнца. То есть мы видим, как еще на ранней стадии формирования народа израильского уже очень ясное пророческое слово, которое показывает на то, что будет совершено здесь, в этом месте. Следующий гигантский знак, который связан с агнцем, мы находим в истории выхода народа израильского из Египта. Вы помните многочисленные казни, которые были совершены для того, чтобы убедить фараона отпустить народ израильский из Египта. Вы помните, что они все не достигли цели. Фараон продолжает стоять на своем, продолжает держать народ. Вот. И в конце концов Бог говорит, в определенный день ангел-губитель будет проходить. И в каждой египетской семье, в каждой семье будет поражен первенец. То есть каждый человек, который является первенцем в своей семье, будет поражен. И исходя из этого, для того, чтобы народ израильский не попал под губительное действие ангела, для этого было дано очень ясно и детально расписанное повеление. Люди должны были приготовить агнца. В 12 главе книги «Исход» написано это, с 3 главы. «Скажите всему обществу Израилеву, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца». То есть 4 дня получается. «Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей дома, где будут есть его. Пусть едят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и с горькими травами пусть едят его. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». 12 стих. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Несколько очень важных элементов в этой истории. Если мы посмотрим на то, что произошло с Авраамом, то Авраам стоял в точке, в самой первой точке рождения народа израильского. Авраам был отцом народа израильского. Мы знаем, что от Авраама родился Исаак, у Исаака был Иаков, у Иакова было 12 сыновей, и потом эти 12 сыновей переселились в результате того, что было с Иосифом, переселились в Египет, и там в Египте они размножались, как в инкубаторе, то есть это было место, в котором был подготовительный период для того, пока народ появился на свет, в конце концов. И народ появился на свет во время выхода, их выхода из Египта, то есть они были как люди, но они не существовали как нация. Они не существовали как вот образование национальное. Вот момент, где это происходит. И заметьте, в начале того, когда Авраам становится на этот путь, когда Бог начинает свою работу через Авраама, мы видим приношение агнца, чрезвычайно важный знак. И вот здесь в начале появления народа, появление народа ассоциируется с агнцем. Причем, если тогда это был просто знак в истории, который помнили многие-многие евреи, то здесь уже повеление, которое Бог оставляет, чтобы каждый еврей регулярно один раз в год праздновал или совершал вот этот акт. Смысл его в следующем. Ягненок или агнец – он должен был быть принесен в жертву для того, чтобы те, кто принесли его в жертву, те, кто находится под символом его смерти. Кровь агнца, она не обладала сама по себе какой-то магической силой. Кровь агнца означала, за эту семью умер агнец. Когда косяки дверей мазали кровью жертвенного агнца, жертвенного животного, это означало не что иное, не какие-то магические силы, присутствовавшие в крови или в том агнце. Здесь был знак того, что вот здесь была принесена жертва, здесь есть смерть, которая защитила, которая заместила собой смерть того, кто находится или кто находился в этом доме. И эту историю должны были раз в год совершать. Ее должны были повторять. Собирался весь народ, по семьям собирались, и самый старший в семье рассказывал самому младшему, и все остальные должны были слушать. И он рассказывал ему эту историю. Он говорит, рабами были мы в Египте. Он начинал с того времени, когда народ еще не был народом, он был в рабстве. Дальше он объяснял этот процесс освобождения, и очень важный фактор, очень важную роль в этом процессе играл Агнец, который был заклан для того, чтобы свобода стала возможной для этих людей. Опять-таки, мы приближаемся к Искупителю, и чем ближе мы приближаемся, тем очевиднее его образ. Заметьте, эти книги писались задолго до Иисуса Христа, задолго до Нового Завета. Эти книги писались людьми, которые никак лично не могли быть знакомыми ни с кем из авторов Нового Завета, но эти книги писались одним и тем же автором, Духом Святым, который использовал людей, которые жили тогда. И мы видим, как интенсивность представления Агнца увеличивается все больше и больше. Если мы пройдем, сделаем еще такой прыжок, эта книга «Исход» или события, описанные в книге «Исход», они имели место примерно 1500 лет или 1400 лет до рождения Иисуса Христа, то если мы перенесемся еще на 700 лет ближе сюда, к нам, на 700 лет ближе, и мы встречаем там книгу пророка Исаии, который представляет нам наиболее яркий, наиболее концентрированный образ Искупителя, образ Агнца. 53 глава. В принципе, в книге пророка Исаии много сказано о искуплении, об Агнце, о том Искупителе, который должен прийти. Опять-таки, мы возьмем только один элемент для того, чтобы увидеть последовательность развития этого концепта. 53 глава, со 2 стиха мы читаем. «Ибо он взошел перед ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его». Несколько очень интересных вещей. Помните, когда эта книга была написана? 700 лет до рождения Христа, 700 лет после Моисея примерно. Заметьте, Мессия еще не пришел, еще 700 лет как не придет. Но то, что здесь написано, все стоит в глаголах прошедшего времени. Смотрите, они говорят, это 700 лет до рождения Христа, слушайте, они говорят, он был презрен и умолен перед людьми. И мы отвращали от него лицо свое, и он был презираем, и мы ни во что ставили его. И эти глаголы все в оригинале прошедшего времени. Причина, почему это так, заключается в том, что вот эта вторая половина книги пророка Исаии в огромной степени смотрит вперед и далеко вперед. Она смотрит вперед на время восстановления народа израильского, которое будет иметь место в будущем. И вот тогда, когда будет покаяние остатка народа израильского, вот это их слова. Вот это их слова. Представьте себе, значит, подготовка к искуплению. Ну, представьте себе, что где-то вот здесь был 1400 год, 1450 год примерно, выход народа израильского из Египта. Где-то вот здесь. Вот примерно между этим и этим, в половину, 700 лет, пророк Исаия пишет эти слова. Христа еще 700 лет нет на горизонте. До того, как он появился, еще 700 лет. Но он пишет о том, что будет вот здесь, в конце времен. Когда мы видим в Писании написано о том, что остаток народа израильского обратится к Богу. И он пишет от лица народа израильского. И он пишет, что они смотрят, мы сейчас посмотрим в следующем нашем пункте здесь, узрят того, которого пронзили. Вот этот остаток народа израильского, он смотрит сюда, и он произносит слова, а мы ни во что ставили его. Он был презрен и умолен пред людьми, он был муж, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, и он был презираем, и мы ни во что ставили его. Это слова покаяния Израиля. Но слушайте, что они в этом покаянии обнаруживают. Опять-таки, это написано 700 лет до рождения Христа, но это произойдет во время покаяния, последнего покаяния остатка народа израильского. 4 стих, если мы посмотрим 53 главу. После того, когда они говорят о том, что мы ни во что ставили его, 4 стих мы читаем, «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». А мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Это exactly, это конкретно то, что думали евреи, когда происходила смерть Иисуса Христа. И не было в нем вида, который бы... Но он изъязвлен, 5 стих, то есть, «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, но Господь возложил на него грехи всех нас». Заметьте, если первая часть говорит о покаянии Израиля, о взгляде Израиля, о признании Израилем настоящего положения Мессии, то вторая часть, 4 по 6 стих, говорит о заместительном характере жертвы Мессии. Вот этот агнец, он, это не просто, он пострадал и вдохновил своим подвигом нас следовать за ним. Или он просто является олицетворением борьбы добра со злом. Есть разные идеи, как люди представляют искупление. Так вот, здесь очень ясно показано заместительный характер искупления. Он взял на себя наши немощи. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. И наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас». Друзья, это чрезвычайно важный текст, который говорит, как я уже сказал, о заместительном характере искупительной жертвы. Кстати, мы пропустили очень много мест из книги Левит, из книги Второзакония, где описано, как приносились жертвы, когда грешный человек, когда человек согрешивший, приходил в храм или в скинию, и он должен был возложить свои руки на жертвенное животное. И это символизировало то, что его грех, грех человека, переходил как бы на жертвенное животное, и жертвенное животное убивалось, то есть оно приносилось в жертву. Так вот, здесь сказано об Агнце, о Христе, о Мессии, как о вот этом жертвенном животном, как об Агнце. 7 стих. «Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклании, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь». 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милосердия, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». В принципе, вот все то, что здесь в этой главе сказано, это полный концепт Евангелия. Здесь очень ясно написано о том, что Иисус Христос, о том, что Мессия, Божий Искупитель, который послан, что Он придет на землю, о том, что Он будет заместительной жертвой, о том, что эта заместительная жертва принесена по воле Божией, написано, Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, результатом искупления будет потомство долговечное, на подвиг души своей будет смотреть с довольством. И дальше сказано о процессе оправдания, через познание его. Он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Опять-таки, эту главу называют еще и Евангелием в Ветхом Завете. То есть здесь чрезвычайно детально и точно представлен Божий план искупления. Опять-таки, мы говорим о целостности Библии. Мы говорим о книге, которую писали люди, которых отделяли друг от друга столетия, они говорили на разных языках, они никогда не были друг с другом знакомы, они писали в разных стилях, и мы видим, что это абсолютно разные люди, но все это пронизано одной и той же темой, одной целью. 6. Последний элемент, который мы видим в Ветхом Завете, Агнец в книге пророка Захарии. В этой книге есть явное упоминание об агнце, хотя то же самое нет слова, нет термина, не используется термин агнец. Книга Захария описывает покаяние Израиля, которое произойдет в конце времени, во время великой скорби. 12 глава написано, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо». Заметьте, это немножко ближе, это уже не 700 лет, это примерно 400-450 лет до рождения Иисуса Христа. Мы продвигаемся еще немножко ближе. И здесь ясно сказано о том, что они посмотрят на того, которого пронзили. Друзья, в это время еще распятие не было изобретено как казнь. Но здесь уже написано о том, что пронзят. Здесь написано о том, что когда-то в конце времени будут рыдать о том, которого пронзили. И чтобы было безошибочно, что речь идет об израильском народе, здесь перечислено, сказано, что это в Иерусалиме, во-первых, и дальше перечисляются племена конкретные израильские, которые представлены здесь и даже подчеркнуто особо, племя дома Левина особо, племя Симеонова особо и жены их особо и так далее. И все остальные племена, каждое племя особо. То есть речь явно идет о народе израильском. То есть они посмотрят на того, которого пронзили. Итак, это первая половина. Ветхий Завет мы уже прошли, говоря об Агнце. Давайте посмотрим немножечко совсем на вторую часть. Посмотрим на Новый Завет. И здесь, опять-таки, наши возможности ограничены, и мы отменим только некоторые наиболее важные элементы. Первое, что мы встречаем в Новом Завете, это представление Агнца. Вы помните, что до пришествия Иисуса Христа, до Его выхода на служение, Бог посылает впереди Него глашатая. То есть посылает того, кто был как предвестник, кто должен был приготовить почву, должен был приготовить народ к пришествию Иисуса Христа. Как он это делал? Он это делал посредством проповеди. Таким предвозвестником был Иоанн Креститель. То есть Иоанн Креститель, он пришел и он проповедовал покаяние и проповедовал возвращение к Богу. Буквально за полгода до того, как Иисус вышел на служение, Иоанн выходит, и он начинает проповедовать, и люди, мы видим, как стекаются к нему, и эта его проповедь, она возбудила такое массовое движение, огромное количество людей из разных мест приходили. Вот. И это был Божий план. Он не сразу посылает Сына Своего, Мессию, для того, чтобы Он шел и проповедовал. Он сначала посылает подготовляющего, предвозвестника, который идет, и Он готовит почву. Вот уже весь народ находится на таком пике, кульминация такого духовного предвосхищения чего-то, духовного, может быть, близости, духовной близости, духовного процесса. И вот в этот момент, когда пробуждение народа достигло апогея, Иоанн представляет миру Мессию. И когда он это делает, Иоанн делает его никак иначе, как объявляя, что перед ними Агнец. Евангелие Иоанна, 1 глава, в 29 стихе мы читаем. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит». Речь идет об Иоанне Крестителе, который крестит здесь людей, которые оставляют свои грехи и приносят покаяние. И он говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть тот, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. Кто он был явлен Израилю? Агнец. Вот тот агнец, прообразом которого была жертвоприношение Авраама на горе Марии. Вот тот агнец, которого провозглашал каждый раз, каждый патриарх израильский, который брал этого пасхального агнца, приносил и говорил, и рассказывал о том, что же произошло. Вот тот агнец, о котором говорил пророк Исаия. Вот тот агнец, которого приносили в жертву регулярно израильтяне, напоминая о том, что однажды придет настоящий агнец, придет тот, кто действительно совершит прощение грехов. Заметьте, вот самая первая презентация, еще никто ничего о Христе не сказал. Самая первая презентация Иисуса Христа, опять-таки, презентация Израилю, чтобы он явлен был Израилю. Иоанн Креститель представляет его не как учителя, не как великого Божьего посланника какого-то. Он представляет его как агнца. Почему? Потому что это его главная миссия, это главная цель, ради которой Иисус пришел на землю. Итак, представление агнца. Второе. Жертва агнца. Или это седьмое уже будет, или восьмое будет здесь, а второе в Новом Завете. Если мы посмотрим на всю историю Нового Завета, там тоже было отмечено несколько раз различные ссылки на жертвенного агнца и на роль Иисуса Христа в этом процессе. Но, как я уже сказал, мы перенесемся немножечко ближе к самому центру событий, и мы посмотрим на тот день, когда перед своим арестом Иисус посылает своих учеников, чтобы они приготовили Пасху. И это означало, что они должны были взять жертвенное животное, которое тогда приносили в храме. Люди приносили в жертву это животное в храме. И потом тогда они брали это мясо этого жертвенного, принесенного животного, принесенного в жертву в храме, они приносили домой. И вот здесь дома все вместе они совершали и, ели Пасху. Ели Пасху вместе. И вот Иисус, безусловно, будучи старшим среди них, он проводил эту церемонию. Вот. Эта церемония включала в себя несколько обязательных молитв, несколько обязательных провозглашений, которые были тогда в народе израильском во время совершения Пасхи. Вот. И вот на определенном этапе Иисус отклоняется от предписанного графика, от предписанного порядка. И он, говоря о Пасхе, он говорит нечто совершенно другое, совершенно непривычное, новое. 22 глава Евангелия от Луки, 19 стих написано: «И взяв хлеб, возблагодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Заметьте, здесь есть две очень акцентированных точки в этой презентации Христа. Заметьте, он говорит: новый завет, этот завет в моей крови. Если раньше кровь Агнца, которая свидетельствовала об освобождении народа израильского, то здесь Христос говорит о своей крови. Он говорит о новом Агнце, о новой смерти и о новой крови. Он говорит, это новый завет, Ветхий Завет был тогда, который уже будет в его крови. И посмотрите последнюю фразу: которая за вас проливается. Если кровь агнцев, принесенных в пасхальную ночь, она была пролита за тех людей, которых Бог освободил от рабства египетского, то здесь мы имеем дело с кровью другого агнца, с кровью Сына Божьего Иисуса Христа, которая была пролита вот за них, за учеников и за всех тех, кто уверует по слову их. Иисус говорит о новом агнце, и он говорит о жертве, которая будет совершена, которая будет принесена тогда. Итак, это восьмая точка. Еще две мы отметим здесь. Окончательная победа агнца. Мы уже говорили о том, что агнец на Голгофском кресте, он совершил первую победу, предварительную победу над дьяволом, отобрав у него право, отвоевав у него право на всех нас. То есть в результате жертвы Иисуса Христа на Голгофе был грех побежден, и у Христа оказались права на нас, права на всех тех, кто верует в Него, кто принял Его как Господа и Спасителя. Но будет время, когда однажды Иисус Христос совершит последнюю победу, и Он окончательно поразит дьявола, и когда у дьявола не только право на нас будет отобрано, а всякая власть и всякий вообще контроль во вселенной, который он когда-либо имел, он будет сначала заключен в бездну и потом будет брошен окончательно в озеро Огненное. Давайте посмотрим об этой окончательной победе. Книга Откровения очень много говорит об Агнце. Если вы посмотрите в симфонию или же в электронную симфонию, вы сможете проследить все слова, которые, слово «агнец», как они употребляются в разных местах, вы можете увидеть, что огромный процент этих слов находится в книге Откровений. Заметьте, с 5 главы мы прочитаем всю эту главу, или почти всю. Представляется вот этот концепт агнца, вот там прославленного агнца на небесах. «И увидел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела, сильного провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать книгу сию, и даже посмотреть в нее. Причина, почему это происходит, заключается в том, что в этой книге суды для вселенной находятся. Мы видим, когда Агнец открывает печати, с каждой печатью мы видим, как новый вид суда. И почему он плачет? Потому что он видит, что должно возмездие быть, должно прекратиться злодеяние, которого так много здесь на земле. 5 стих. «И вот, и один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина». Кстати, это еще одно пророчество, которое в книге «Бытие» мы его опустили. «Корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее. Я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы заколонный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». Заметьте, что здесь сказано об Агнце. Об этом Агнце сказано: «Агнец как бы закланный». То есть этот Агнец, корень Давида, о нем немножко раньше сказано, он победил. И по причине того, что он победил, он имеет право снять эти печати. Он может раскрыть книгу и снять ее печать. 8 стих. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». В прошлую среду мы говорили о том, что 24 старца – это представители спасенного Израиля, или спасенный Израиль, и представители церкви, то есть 12 колен представлены и 12 апостолов, скорее всего, наиболее вероятно так предположить. И вот они поют, смотрите, они говорят, что ты кровью своей искупил, почему ты достоин? Почему ты можешь сделать это, снять печать? Потому что ты был заклан, и кровью своей искупил нас, Бога. Это главное событие во вселенной. Из всякого колена, языка и народа, и племени. И соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. И их, вот этих спасенных людей, поддерживают ангелы. И также всякое создание во вселенной. 11 стих. «И видел я, и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, И число их было тьмы темы, тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». Заметьте, Агнец явно занимает центральное место во Вселенной. То есть его прославляют и поднимает очень высоко все спасенные люди, дальше вся Вселенная, то есть ангелы все, и вся Вселенная, все дышащее дославит Господа, написано. Камни возопьют, то есть голосом водопадов Бог прославляется. То есть вся Вселенная сконструирована так, что она просто фокусируется на Агнце. Но даже те люди, которые находятся в состоянии сопротивления Богу, которые останутся в то время, даже они ясно поймут, что Агнец, который был заклан когда-то, этот Агнец находится в положении власти и в положении суда. Посмотрите, 6 глава, 15 стих. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор». И говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и гнева Агнца». То есть они явно ассоциируют Бог, сидящий на престоле, и Агнец, который имеет в себе власть, который имеет право судить в данном случае. Этот Агнец однажды осуществит окончательную победу над дьяволом и его армией. Заметьте, 17 глава, 12 стих написано: «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». То есть это будет добровольная передача власти, политической власти, которая будет тогда одному мировому правителю. «И они все будут вести брань с Агнцем». Заметьте, они ведут брань с Агнцем. Они понимают, что Агнец представляет Бога здесь, Агнец имеет власть, Агнец имеет право здесь, он здесь воин, воинствующий. И Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званные, избранные и верные. Опять-таки, у нас нет сейчас возможности читать другие тексты, которые об этом же говорят или немножко шире объясняют эту победу. Давайте посмотрим на заключительный элемент, на торжество Агнца. Заключительная часть книги Откровения говорит не только о великой победе Иисуса Христа над силами зла и тьмы, но и о его торжественном соединении с Церковью, с теми, ради кого он приходил на землю, с теми, ради кого он принес жертву искупления. И он здесь также представлен как Агнец. 19 глава, 6 стих. «И слышала как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца». Заметьте, Агнец приходит сюда, Мессия, Сын Божий, Тот, посредством которого человек поднят из рва погибели и поднят на уровень славы небес. Он представлен здесь как Агнец, и жена его приготовила себе. «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: Напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: Сии суть истинные слова Божии». Званные на брачную вечерю Агнца – это те, кто входит в церковь, те, кто спасенные, те, кто принадлежит Иисусу Христу, те, кто стал частью Его тела. И это торжество, в конце концов, мы знаем, выльется в вечное пребывание в общении с Богом. 21 глава, 3 стих написано: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: Сискиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот это описание этой гармонии, в которой будет находиться спасенные, эти блаженные, званные на брачную вечерю. Вот. И Агнец будет доминировать и здесь. Смотрите, 22 стих 21 главы. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». То есть Господь и Агнец, сидящий на престоле, и Агнец. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. И не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Итак, Агнец – это действительно собирательная тема всей Библии. Это главная цель, главная история от Бытия до Откровения. Несколько штрихов для того, чтобы мы могли оставить себе в памяти это очень ясно и конкретно. Когда мы говорим о величии Агнца, мы можем отметить несколько очень важных характеристик. Во-первых, Агнец – это образ чистоты и непорочности Божьего Сына. Агнец, которого приносили в жертву, всегда было очень важно, чтобы Агнец был чистый, непорочный, то есть чтобы он отражал чистоту, чтобы он отражал абсолютную неповрежденность. Кроме того, Агнец – это образ его полной зависимости от Отца и покорности ему. Когда мы видим Агнца на протяжении всей истории, мы видим, что он был послушен до смерти и смерти крестной, как Агнец, предстригущими его, безгласен. Кроме того, Агнец – это образ смирения и принятия своей судьбы. В этом смысл Агнца. Кроме того, Агнец – это образ заместительной жертвы. На него возлагается чей-то грех, и он умирает за чей-то грех. Агнец – это образ спасения от греха. Мы имеем дело не просто с тем, что Бог вот вдруг решил и просто посмотрел в сторону, тогда, когда мы вот здесь проходили в Царство Небесное. Ясно написано, что никто, кроме тех, кто записан в книге Агнца, в книге жизни Агнца, никто не сможет войти туда, в Новый Иерусалим. То есть Агнец – главная причина спасения. Книга жизни Агнца – документ спасения. Кроме того, Агнец – это образ победы и торжества. И заметьте, это чрезвычайно важный образ, который очень сильно отличается от всякого человеческого образа. Человеческий образ победы – это вот кто всегда нарисован на гербах стран? Это лев, это орел, это вот какие-то сильные такие животные со зверскими какими-то повадками. Вот так построено человеческое царство. Человеческое царство, оно завоевывается клыками и когтями. И каждая страна демонстрирует, что у нас есть когти, у нас есть клыки, у нас есть сила завоевать свое счастье. Заметьте, образ Царства Небесного – это Агнец. Агнец, который смирен, который покорен, который послушен, но который наполнен Божьей силой, и Бог в результате его смирения, он совершает эту победу. Вот почему мы читаем здесь образ победы и торжества. И последнее, Агнец – это образ величия и славы. Это действительно будет, это финальная картина Агнеца. Вот о чем Библия. What is the Bible is all about? Это главная тема. Это главный subject, главный вопрос, который мы должны знать. Это не просто сборник моральных истин. Это не просто книга по истории. Это книга, которую Бог написал для того, чтобы показать нам того, кто пришел на землю, для того, чтобы мы могли иметь с ним живые взаимоотношения. Вот почему очень важны слова, записанные в Откровении 5.13. «Всякое создание, находящиеся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал, я говорила, сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». Мы сейчас будем молиться. И вы знаете, что наша сегодняшняя молитва, сегодня, в этот день, мы молились о нашей церкви, о наших служителях, о руководстве нашей церкви. И действительно, есть очень много того, о чем нам нужно молиться, говоря о руководстве церкви. Мы вчера провели немножко времени с братьями вечером в молитве нашим пресвитерским советом, молясь о самих себе. И вот когда мы говорим о вот этой части нашей молитвы, о этой части нашего отношения к Богу или нашей жизни, нашего служения, то есть один чрезвычайно важный фактор, друзья. Когда мы молимся о служителях, мы можем молиться о том, чтобы они могли иметь мудрость, чтобы правильно принимать решения, чтобы у них было долготерпение, чтобы они не ослабевали в своей ревности. Мы можем молиться, чтобы Бог хранил их в чистоте, чтобы они не впали в грех. И все это очень важно. Можем молиться, чтобы Бог благословил их семьи, их здоровье, их способность вместе приходить к единым решениям. И все это очень-очень важно, друзья. Но есть центр, есть корень, от которого все исходит. Вы помните, когда-то Иисус Христос, поручая апостолу Петру служение, Он ему сказал: «Паси агнцев моих». Вот этот образ агнца, перед Петром стоял агнец. Он видел Иисуса Христа как агнца. Он понимал силу Христа, что сила Христа была не в мече, который Петр тогда вытащил и кинулся там уши рубить людям, которые пришли арестовать Христа. Он понял, что сила в агнце. Поэтому он слышит эти слова: «Паси агнцев моих». Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о характере пастырства. Это говорит о том, что каждый служитель, он соучастник дела агнца. Это самое большое, друзья. Самое важное, что может и что должно происходить в церковном руководстве, это в том, чтобы это руководство было не менеджментом, не просто колхозом каким-то, а чтобы это было реальное, чтобы они были реальными или мы были реальными проводниками жизни агнца. Тогда будет и мудрость, тогда будет и долготерпение, тогда будет способность противостоять греху, и тогда будет единство, тогда будет правильное влияние в семьях, тогда будет все остальное, что нужно для этого. И сейчас, когда мы молимся об этом, я бы хотел попросить наших старцев некоторых пройти сюда, и чтобы они могли помолиться, вот, помолиться за нас, за служителей. Если вот Алексей Иванович, если Владимир Иванович придет, если Алексей Дмитриевич, вы можете сюда выйти вперед, братья? Выйдите вперед и помолитесь, пожалуйста, сейчас вот обо всем том, о чем мы говорили, и о служителях, действующих служителях сегодня у нас в церкви. И мы давайте все вместе присоединимся к их молитве. Когда мы будем молиться, давайте будем молиться о себе, о всем том, о чем мы слышали сегодня, и будем молиться о наших служителях. Давайте мы встанем и совершим молитву. Вот мы начнем так с Алексея Дмитриевича. Алексей Дмитриевич первый помолится, Алексей Иванович тогда закончит.
Господи, величит и славит наша душа за милость Твою, дарованную благодать, за возлюбленный наш Господи, Спаситель Иисусе Христе, который был заклан агнец. Мы благодарим Тебя, что прежде бытия мира, основания, Ты даровал эту замысел, который исполнил во славу Твоего имени, Господи, в искупление рода человеческого. Слава Тебе! Мы благодарим Тебя и за пасторов, которых Ты дал нам, Твоих служителей, которым Ты доверил великое дело служения пасти стадо, Царство Твое, Господи, величие Твое, чтобы, Господь, церковь наша формировалась в лице народа Твоего. Слава Тебе, наш Господь! И мы благодарим Тебя. Храни искупленных Твоих, даруй верность, стойкость, непоколебимость, Господи, мудрость, водительство, терпение Твоего божественного страха. Благослови семьи наших служителей Твоих, Господи, чтобы и в семьях также олицетворялась Твоя святая благодать, чтобы истина Твоя, дети Твои, Господи, понимали эту истину и служили Тебе, чтобы были сохранены от всякого искушения, потому что нападки дьявола прежде всего идут на руководителей, на Твоих искупленных, тех, которым Ты доверил великое дело созидания Церкви, тела Твоего Святого. Слава Тебе, Господь, за милостью к нам, наш Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Аминь.
Отче Небесный, мы сердечно благодарим и славим Тебя за великую Твою любовь и милость, которую Ты проявил в Сыне Своем. Мы благодарим Тебя, что Ты отдал Его в жертву умилостивления. Мы благодарим Тебя за совершенный подвиг на Голгофской горе, за пролитую на Голгофе кровь. Господь, мы благодарны Тебе и славим величественное имя Твое, что этой кровью, пролитой на Голгофском кресте, Ты сроднил нас, сделал одной семьей, родственниками. Господь, Ты назвал нас своими детьми. Мы благодарны Тебе за это. Мы благодарим Тебя за церковь, которую образовал Ты. Мы благодарим за служителей, которые Ты поставил этой церкви, которые несут это непрестанное служение. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое передается нам. И вот сегодняшним вечером, Господь, мы услышали прекрасное повествование о Твоей заботе, о Твоей любви, о Твоем плане, который Ты совершаешь из года в год, из тысячелетия в тысячелетие. Мы благодарим Тебя за наших пастырей, которых Ты поставил. Мы благодарим Тебя за лидеров групп, которые ведут служение. Ты благослови их, Господи. Дай способности нести это служение, чтобы передавать Слово Твое, чтобы через Твое Слово дети Твои, народ Твой, церковь Твоя пробудилась от такого пассивного отношения к делу Твоему, к Слову Твоему. Помоги пламенеть любовью к Тебе, чтобы возгорелась первая любовь, которая была в начале нашего пути, в начале пути каждого в отдельности, когда он заключал завет с Тобой. Мы благодарим Тебя, Господи, за милость и за любовь. Благодарим за Алексея Алексеевича, которому Ты дал способность передавать это слово. Ты благослови его. Пошли физических и духовных сил нести это служение, и чтобы слово, которое Ты влагаешь в его сердце, чтобы оно достигало сердец многих и многих людей, живущих на планете Земля. Мы благодарим Тебя за служение медиа, которое способствует этому. Благослови и этих братьев, которые несут это неусыпное служение. Господь, благослови. Благослови лидеров групп и помощников их передавать Слово Твое, чтобы, Господи, неповрежденное Слово Твое было, чтобы живое учение Твое, которое Ты оставил для назидания, для исправления, для предупреждения. Ты, Господь, сегодня хочешь, чтобы мы были верными пред лицом Твоим. И Ты благослови также и остальных братьев, как то Виталий Рожко, также Николая Колесника, Вениамина Портанского и всех остальных, которые несут ответственное служение, как то в деле служения с молодежью, также и, Господи, во всех остальных службах, которые задействованы дети Твои, народ Твой, которых Ты избрал и поставил нести это служение. Будь возвеличен и прославлен наш любящий, милосердный, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь.
Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за изложенную панораму Библии. Мы благодарим Тебя, что это охватило временное и вечное. Слава Тебе, поклонение Тебе. Мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам жить в конце веков, жить тогда, когда Церковь Твоя ожидает Твоего пришествия, когда Церковь Твоя готовится к встрече с Тобою. Мы благодарим Тебя, нашего вечного Господа и Бога, что Ты позволил нам видеть совершение всех тех событий, о которых Ты некогда предсказывал. И сегодня народ Твой становится очевидцем исполнения Твоего божественного плана искупления и плана завершения Церкви Твоей на земле. Я прошу у Тебя милости Твоей, чтобы каждое дитя Твое могло облечься в этот чистый весон Твоей праведности, Твоего благословения и сопровождать жизнь свою во славу имени Святому Твоему. Молю Тебя, благослови Церковь Твою, поместную на этом месте, чтобы она совершила предназначенное ей дело в вопросе благовестия, проповеди Евангелия. Хвала Тебе. Аминь.
Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!